23 января городской библиотечный центр совместно со Свердловской государственной филармонией запустил спецпроект под названием «Игра в классики». Это цикл открытых лекций о музыкальном искусстве. Первая лекция была посвящена теме «Классическая музыка», которую провела начальник отдела работы со слушателями Светлана Алексеевна Черных.
В момент появления инструментария стали появляться новые формы. Именно когда жанры уже были разные, вот они стали объединяться в новые формы. Одна из самых жизнеспособных форм оказался концерт. А что такое концерт? Это соревнование между солистом и оркестром. Не бывает концерта для скрипки с фортепиано, это уже будет соната. А вот именно любой инструмент, любой фагот, кларнет, флейта, скрипка, арфа и оркестр, это будет концерт. И у них всегда состязание происходит не кто кого, да, победит, а кто друг друга дополнит, услышит, но посоревнуется. Поэтому всегда бывают и одновременное звучание, называется тутти, когда они играют солист с оркестром вместе. Бывает, когда только один солист играет, и тогда это уже его сольная партия, он бывает вообще один играет, и у него это особая партия такая написанная, или сочиненная прямо на ходу бывает, импровизация такая. И вот эти концерты кто только не писал. А сейчас я вам покажу отрывочек Моцарта, который написал концерты практически для всех инструментов, которые бытовали в его время. Для флейты, арфы и оркестра я специально выбрала нестандартный фортепиано и скрипку, а именно для флейты и арфы, то есть солирующие два инструмента. Уже не главенствует полифония. Все, полифония отошла на второй план. Она потеряла свое господство. Победила классика, классический стиль. Концерты призваны были показать виртуозность владения именно этим инструментом. Но мы у Моцарта слышим уже другой совершенно стиль изложения музыки. Еще раз говорю, полифония отошла на второй план. Классиками мы называем трех композиторов. Это Гайден, это Бетховен и Моцарт, которые сказали, все, теперь будет главенствовать гармония, хватит нам полифонии, хватит нам вот этих вот изысков, у нас будет все четко, конкретно, просто и понятно. И они прожили так несколько, ну, если не веков, то во всяком случае столетия точно. То есть на смену вот, стилю барокко, на смену полифонии, которая главенствовала, и у Генделя, хотя там тоже была у него и аккорды, все, но полифония главенствовала, потому что это было такое, вот, знаете, любование возможностями. А стиль классический – это уже отдельная эпоха, которая, ну скажем, все лучшее взяла у предшествующих эпох, но придумала свой собственный мир. Вы знаете, когда идет такая программа, называется «Три аккорда», я ее пару раз слышала, думаю, господи, эти три аккорда, вот они и придумали. Это Моцарт, Гайден и Бетховен. То есть Гайден, Моцарт и Бетховен придумали те самые три аккорда, на которых строится вся наша классика, вся наша поп-музыка и прочее. И мы на них можем сыграть с вами все, что угодно. Все, что угодно. Хотим вот это... сыграть любую музыку попсовную, вот какую угодно, любую песню назовите. Потому что это те самые три аккорда, которые сочинили Моцарт, Гайдн и Бетховен. Я иногда прямо диву даюсь, думаю, ну надо же, вот они придумали, да? На этом построена вообще вся следующая жизнь. Но не вся. На самом деле, после классики, когда опять стало обращение к человеку, да, опять стали его душевные страсти в музыке и в литературе, и в живописи описываться и обыгрываться, появился такой стиль, всем известный под названием романтизм. А что такое романтизм? Это опять долой все конкретно, да, надо как-то все это разукрасить. И появились, конечно же, и аккорды другие. Я еще раз говорю, это тема уже отдельной лекции, именно вот по стилям. Но сегодня я хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу все-таки произведением романтическим. И не просто романтическим, а я бы сказала гениальным. То есть после классики появились романтики. И они развивались, вот они западные романтики, вот они русские. Но вы знаете, тогда все русские композиторы, все учились в Италии, все учились в Германии. И когда наши с Петром Первым вместе стали из Европы привозить все, привезли все. Привезли не просто там, скажем, Растрелли с его дворцами, да, и когда не понимаешь, это что-то где, ты вообще в Италии или в Санкт-Петербурге, да, потому что это одно и то же. Но и музыка итальянская, она проникла в русскую, ну вот прямо вот я не знаю, вот с корнями. Но русские сопротивлялись очень сильно, и они все равно классические приемы, технику написания, хитрые русские, взяли европейскую, а вот внутренность оставили русскую. И я хочу вам показать именно вот такое сочетание, необыкновенное сочетание теоретической базы европейской, потому что именно в Европе придумали всю теорию музыки, а мы, как были эмпиристами, все по опыту, из рук в руки, из уст в уста, так вот ими и оставались долгое время, я про сейчас не говорю, да, вот. Но Чайковский, вот он вот был таким композитором, до него еще был Глинка, но сегодняшнюю встречу я хотела бы закончить гениальным сочинением, ну, не всем, конечно, не полностью, это пятая симфония Чайковского, которая абсолютно русская по своей теме, по своему мелосу, по своей гармонии, по аккордам, да, а дирижировать будет Курентис. Это человек, который взорвал мир именно своим отношением к дирижированию, но мне нравится именно этот фрагмент, где показывают его, именно его лицо, именно его эмоции, а вовсе не оркестр, потому что дирижер – это особая фигура, и у меня даже есть целая лекция, посвященная дирижерам, я мечтаю, кому будет интересно об этом рассказать, потому что некоторые считают, что зачем вообще дирижер? Учатся спеть у них инструменты по миллиону долларов, ну чё, зачем им еще дирижер? Я это могу доказать. Он нужен. А правда, у нас будет концерт совсем скоро, когда приезжает Борис Березовский. Он говорит, так, дирижеры вообще не нужны, есть такой гениальный пианист, и все дирижеры нам не нужны. И у него будет концерт, где он будет играть три концерта разных без дирижера. Но это его право. Но тем не менее. Так вот здесь, что мне понравилось в этой записи, он один из самых лучших учеников дирижера по фамилии Мусин. А Мусин – это вот в каждой профессии, вернее, в каждой области есть свои гуру, да, вот свои законодатели мод. Мусин – это легенда не как дирижер, а как педагог, воспитавший плеяду великолепных дирижеров. Он создал целую школу дирижеров. Мне повезло, я училась в это время, он еще был жив, я училась в консерватории в это время. Вы не представляете, как он их учил. Во-первых, что они должны знать, эти дирижеры? Это невозможно. Они должны по одному отрывку нотному, вырванному с 54-й страницы, сказать какое-то произведение. Они должны на слух услышать партитуру и потом ее записать. Это невероятные качества. А я их дрессировала, этих своих сокурсников, потому что я тоже дирижер, я им это все диктовала. И я знаю, как это сложно. Так вот, когда они приходили от Мусина, у них были вот такие все глаза, потому что он учил их рукой передавать все. Все то, что создал композитор, все то, что ты там себе напридумывал. И вот Курензис – это его один из самых его лучших учеников. А мы с вами здесь, вот в этой теплой, я считаю, атмосфере, послушаем гениальное сочинение Чайковского и посмотрим на дирижера. Вступление. Только в зале можно почувствовать вот эту вот атмосферу, ток, который проходит от оркестра до публики. Я вас приглашаю всех на наши концерты. Сейчас будет основная тема, мы ее немножко послушаем. Когда сменяется мажор, минор, как Чайковский это все уловил. Именно способность на создание образа у каждого может быть свой. Но она не может этого не разбудить. И не научить вот именно представлять себе что-то. У каждого свое может быть, но непременно возникнет. И классика отличается от попсы тем, что она постоянно развивается. Она постоянно трансформируется, она постоянно контрастирует, возвращаясь к мотивчику, повторяя его снова силой, да, в этом ее сила классики. Она не стоит на месте, она постоянно в движении.